Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе «Пипи Покер». 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Как обычно, мы вместе с вами общаемся с крутыми людьми из нашего покерного сообщества. Я очень всех прошу ставить лайки, нажимать на колокольчики, звонить в колокольчики и подписываться на наш канал, потому что каждый из вас для нас очень важен. Круто, кстати, что у вас уже стало больше 2000. Это великолепно. Я думаю, что после этого выпуска еще раза в два мы вырастем, потому что у нас один из самых популярных людей в нашем покерном комьюнити в гостях, один из лучших стримеров российского и русскоязычного покера, Андрей Козленко, Baby Shark. Салют.
Привет, привет. Нахвалил, так нахвалил. Приятно.
Конечно. Слушай, это же объективная информация. Просто реально тебя смотрят. И вот забавно, мы всегда просим наших подписчиков, людям, вопросы какие-то задавать. И конкретно тебе не стали задавать, потому что сказали, что ты на все вопросы отвечаешь на стриму. И на самом деле они и так, как будто про тебя все, что хотят узнать, могут узнать по ходу твоих эфиров.
Ну да, так и есть. Но я, кстати, очень удивился. Я сегодня ночью смотрел ваше интервью, и, ну, так было интересно в целом что-нибудь нового узнать от ребят. И я удивился, что всего 2000 подписчиков, потому что у ребят там есть и по 16, и по 12 тысяч просмотров, а люди почему-то не подписываются, хотя если много просмотров, то людям же должно нравиться. И, казалось бы, даже если ты пришел из-за одного блогера, там, который тебе нравится, ну, как бы есть же такие же ребята, но которых ты можешь узнать с новой стороны, от чего-нибудь нового от них узнать. Поэтому подписаться – это то, что очень-очень нужно, поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь, так как вот я, например, обожаю подкасты там во всех сферах жизни, поэтому я их постоянно смотрю везде и только кайфую, когда нахожу какую-то новую площадку, где можно каких-то новых гостей узнать, а тут как бы, ну, в общем, нет, наверное, YouTube-каналов, где вот только интервью с покеристами берут, поэтому это прям must-have, наверное.
Ну, ты в YouTube человек опытный, может, какие-то советы дашь нам, потому что у тебя все получается. То есть ты действительно один из главных ютуберов в нашем покере.
Ну, я когда смотрел, меня постоянно раздражало, когда... Как это? Между вопросами такая вставка какая-то. Она, ну, мне кажется, что ее какую-то нам нужно сделать либо чуть меньше по времени, либо она какая-то должна быть немножко другая, но это субъективно. Мне, опять же, я еще смотрю CX2 скоростью всегда, поэтому, может быть, это поэтому. Потому что бывает, оно воспроизводится по-разному. Может быть, на обычной скорости оно прям очень круто заходит.
Понятно, хорошо, учтем, спасибо. Ну, для тебя YouTube все-таки изначально ведь был делом очень серьезным, и ты, мне кажется, некую стратегию устраивал. Расскажи вообще, как все начиналось и как ты пришел к тому, что есть сейчас.
Вообще, я изначально, ну, как бы марафон с 10 до миллиона начал в 2018 году, с первых чисел, но до этого я там на Gypsy Team писал блог, ну, какое-то количество лет, там, не знаю, 3-5, не помню точно. Вот, и... Я, когда обучался, посмотрел у Городецкого, где-то было, по-моему, 5 видео с комментариями Санды Миллиона в партнерстве с PokerStars, по-моему, они проводили, или PokerStrategy, что-то такое. И мне очень нравилось это как элемент обучения. И я подумал, что, блин, будет круто, если, ну, раз никто этот контент не делает, давайте я его поделаю. Начал записывать видео, выкладывать на Gypsy Team, и там, ну, первое видео, конечно, мне говорили, что, типа, ну, неплохо, но понятно, видно, что ты там пиздюк, который играет там ABI5, а комментируешь там турниры по 2000 долларов. Но в целом так где-то первые 30-40 подписчиков у меня собрались, просто вот я на Gypsy Team выкладывал комменты финалок. Потом, кстати, вот первый видос, который я выложил, он за год, по-моему, или за полтора набрал 60 тысяч просмотров, что-то такое. Прям. Ну, с него было не так много подписчиков, но в целом это было очень приятно, что просто YouTube таким образом работает, что он рекомендует всем твое видео, если оно кому-то нравится. Вот опять же, почему мы все ютуберы просим лайки, комментарии обязательно, делиться видео, подписываться, потому что YouTube видит, что это видео нравится и начинает всем рекомендовать. Вот. И в этом плане YouTube просто говорит: чувак, типа, делай дело, я все сделал за тебя. И поэтому я просто регулярно, там вот сейчас я уже 4 года где-то стримлю, вот первые там 3,5 года я регулярно там, комментировал финалки, там, звал людей на разборы. Ну и, в общем, вот максимально все, что можно делать, вот все я делал на Ютубе. И также вот в конце ролика ты показываешь, вот сегодня вам понравился ролик, смотрите еще какие есть, и показываешь, какие еще классные ролики есть, как бы рекламируя предыдущие ролики. И вот таким вот образом оно все рекламируется. Задача только контент делать новый, и оно все будет самого продвигаться.
Ну, через сколько лет после того, как ты начал играть, пришли вот эти стримы? То есть в покер когда ты вообще пришел?
В покер я пришел в 2013 году в конце. Получается, играл 5 лет, за 5 лет выиграл 80 тысяч на B10. И я тогда смотрел стримы, там и Толю Филатова, помню, смотрел, и англоязычных каких-то стримеров. И подумал, блин, ну круто, типа вот Толик там амбассадор пати-покера, амбассадор это равно даете там билеты, какие-то деньги на игру, там путешествия и так далее. Думаю, блин, тоже хочу так. Но это такая, типа, долгосрочная цель. А к ней можно прийти, если ты будешь там медийный игрок и стример. А стримерство мне нравилось, потому что я смотрел, как люди, ну, я там еще не пробовал, смотрел, как люди переживают в дальних проходах, у них поддержка чата, там чат пишет, что я как будто сам играю вместо тебя. И я это тоже сам прочувствовал, потому что смотрел очень много стримов. И подумал, блин, надо попробовать. Вот я, получается, отобрался через сателлит там, за какие-то копейки, типа там то ли с цента, то ли с 2 доллара, то ли с 5, на Millions Online за 5 тысяч долларов на пати-покере. И вот первый стрим, получается, я скинул ссылку на GPC-тим, и вот там 128 зрителей было, по-моему, на пике, что-то такое. Ну, а после этого начал как бы марафон с 10 долларов, и там, я не помню уже, честно говоря, сколько меня смотрело на начальном этапе, но, понятное дело, что немного, потому что, ну, как бы турниры по 10, ну, как, на 10 долларов нагрузиться сильно много не получится. Но, опять же, если каждый день стримить, поэтапно идти к цели, то, понятное дело, что все получится.
А этот марафон же реально очень успешным оказался. То есть можно сказать, что ты один из очень немногих, кому удалось пройти такой путь от 100 до 100 тысяч. Даже ну, от 10 долларов, да?
Да, да, да. Ну, на самом деле, при большом желании можно и от нуля, как бы, потому что фриролов, в принципе, хватает, центролов и прочего. Да, но, опять же, часто просто люди не добиваются такого успеха, потому что они цель себе не ставят. Потому что, ну, вот, например, нет же проблем играть в фриролы там, или супердешевые турниры, как бы играя по банкроллу и обучаясь. В целом, если поставить себе такую задачу, ну, в этом нет проблем. Просто у многих людей там нет мотивации делать такой марафон публично, или если они делают его, то вот у многих немножко не хватает вот этого понимания важности банкролла. Вот я, например, супер банкролл нит, у меня там тысячи входов на играемые лимиты, но зато от этого есть плюс, потому что ты морально, ну, как бы тебе пофигу, когда вылетаешь, даунстрики и прочее.
Ты, по-моему, первый вообще наш гость, который говорит, что он нормально всю жизнь играл по банкроллу, потому что все даже там великие, типа Тремзина и Филатова, все говорили, да я заливался, да столько раз, да вообще говорил себе, что все, никогда больше.
Как это тебе удалось? Именно потому, что такие истории, они публичные, ты понимаешь, чего ты не хочешь делать. То есть вот как Глеб говорил у себя, ну, в вашем интервью, что типа... Я не тот человек, который учится на чужих ошибках, а я как раз-таки тот, кому нравится. Когда ты интервью смотришь, ты такой, ага, то есть человек допускал какие-то такие ошибки, пришел к такому-то выводу, к страданиям, а я такого не хочу. И именно поэтому ты не хочешь. Допустим, я когда обучался, я сначала вот жил в университете, жил в общаге. Я помню, я хотел зарабатывать 10 долларов в день хотя бы, чтобы, ну, за месяц это было 300 долларов, и, ну, как бы у тебя цель какая-то есть. И потом, когда я начал зарабатывать намного больше, я понимаю, что ну, обратно я уже возвращаться не хочу. Соответственно, ты уже как бы учишься на своем примере, что ты вот там жил в таких-то условиях, обратно ты возвращаться не хочешь. Так и здесь я понимаю, ну, если я сейчас по лудоманию поиграю на большее количество денег, чем я могу себе это позволить финансово, даже если мне повезет, то эти деньги, они довольно быстро закончатся. И мне нужно опять будет, чтобы мне так повезло. А это и так было маловероятно, а с каждым разом это будет все менее вероятно, условно. И поэтому круче всего это научиться хорошо играть, нарастить себе большой банкролл и регулярно зарабатывать. То есть ты будешь нереально себя уважать, будешь нереально собой горд из-за того, что ты научился регулярно зарабатывать деньги и выстроить свою жизнь покерную и простую, очень крутой и сбалансированной, чем ты просто будешь надеяться всегда на удачу и ненавидеть всегда, соответственно, неудачные моменты.
А правда, что ты раскрутился с бонусных каких-то там $8? То есть ты не вносил депозит изначально никакой?
Как было? Сначала я просто узнал про покер в гостях там у маминого друга. Потом я начал там узнавать правила в интернете, смотреть всякие разборы и прочее. И я, получается, начал играть фриролы на стразах. Вот я во фриролле занял второе место, дали мне $10. В этот же день я в турике по 25 центов занял второе же место, мне дали, по-моему, $65. Получилось, что я типа за день $75 выиграл. Я нереально радовался, круто, классно, здорово. Потом за год я выиграл 800, где-то $38, ну что-то в этом, или там 900 чем-то. И мы с другом поиграли, мы в общаге жили, вот только начинались, там по 18 лет, с другом поиграли 5 hit and go, сателлит там с 3.50 на $11 на стразах, короче, за одним столом. Ну и там была раздача формата, я там открываю 2-5 разномастные с баттона, или он открывает, а я там ставлю all-in 5 блайндов с 2-5 разномастные, он выкидывает, и я же ему столу показываю. Ну, то есть тупая ситуация, и нас заблокировали. Ну, я там все ненавидел, потому что я целый год зарабатывал эти деньги, там играл по банкроллу, обучался, и вот так по-тупому...
И тебе не дали их вывести, правильно?
Ну, очевидно, да. А я, получается, за этот первый год, что я, это, получается, вот с конца, по-моему, то ли с конца 12-го до конца 13-го, вот что-то такое. Короче, он в течение года, да. И очень грустно было, потому что я с покером познакомился, но я еще не ощутил как бы деньги с него, да, потому что я как бы знал, что есть такая вещь, как банкролл, ее нужно копить, я вот только все с нуля выиграл, и как-то вот хотелось довести вот до 1000 или типа того, и потом выводить, ну, что довольно странно. Потому что надо наоборот, вот вы только выиграли, там, ну, условно, там, $100, $200, желательно часть вывести, чтобы вообще понять, ну, если человек только начинает, что это реальные деньги, что все окей, что это не обман и так далее. А потом я на время, ну, после такого перестал играть, учился в универе, проходило какое-то время, там, небольшое, и я, получается, где-то до конца третьего курса понял, что как бы на программиста я учился, но это так, первые курсы были общеобразовательные, понял, что ну, как-то не мое, хочу бросать. Но покером я еще не зарабатывал, я вот как типа потерял эту возможность, мотивации пока не было, решил там бросать учебу и идти там, не знаю, официантом поработать, пока там разберемся. В итоге месяц официантом поработал, потом то тоже мне как-то на том месте не очень понравилось, решил искать другое. И пока я искал работу, там вот прошла ночь, я там не спал, помню, вот хотел там где-то с 9 утра начать там опять же поиски работы по газетам, там, по сайтам и так далее. И тут смотрю, какая-то реклама 888, типа что даем $8 бесплатно. Я думаю, ну, блин, круто, давайте попробую. В итоге я зарегался, и дали там же не сразу 8, там дали что-то, по-моему, $2 и билетиком что-то. Я думаю, ну, как бы я штелен в банкролл-менеджменте, сыграю турнир по $1.50 в Амаху. Хотя до этого, ну, часто в холдом играл. Но в Амаху тоже немного играл. Но, опять же, в Амахе супер сладкие поля, понятное дело. Как и Минтон говорил в вашем интервью, что, типа, меньше $200 все по клаве катаются лицом, а там по $2 там, не знаю, без рук, без ног просто лежат лицом на клавиатуре. Очень-очень просто играть. Ну, опять же, из-за того, что это были бесплатные деньги, условно, там, $2, я за них как бы сильно не цеплялся, просто думаю, ну, дай сыграю, да, нет-нет, тем более, что вот хотел работу там скоро искать. И, получается, выиграл этот турнир, дали, по-моему, $80, что-то такое. И потом за где-то месяц я играл там турниры по 2, по 3, по $4, и так вот $800 сколотил, и такой думаю, блин, ну, это круто, оказывается, можно зарабатывать. Сразу решил вывести, попробовать, чтобы понять, что это все-таки ну, реальные деньги. Вывел, они пришли, и я такой, да, это круто. В итоге я приехал домой из Харькова в Волгоград. Говорю, мам, все, буду зарабатывать покером. Она такая начинает мне говорить, что ну, типа, в наше время мы там работали на трех работах там, и так далее. Я говорю, мам, ну это ваше время, а в наше время можно и так. Вот. И вот таким образом я, получается, еще там за какое-то время за вечер выиграл $5000. В турнире по 4 выиграл 1000 и отобрался через сателлит. Вот еще с того момента мне сателлиты начали очень нравиться. С $3 на 33 и занял там второе место и дали там $4000. И я эти деньги просто вот, тут уже нормальный пример банкролл менеджмента, я их, короче, положил, вывел, положил в сейф, и они там год лежали. Но это было именно потому, что я не хотел... просто пойти их как-то залудоманить. Я хотел точно знать, что все, у меня есть подушка безопасности, там на работу идти не надо, все, там сиди, развивайся. Скажем так, если давать совет новичкам, то я бы так делать не советовал. Я бы советовал все-таки как можно скорее разумными шагами доходить до там АБИ 20, 30, 50, потому что там все еще многие люди плохо играют. Если вы хорошо обучаетесь, вы играете хорошо, но возможность средняя, возможность зарабатывать будет намного больше. То есть там условно мы самые низкие лимиты играем там по доллару, это там 100 боинов, играем там по 5, это 200 боинов, играем по 10, это 300 боинов. И чем выше лимит играем, тем больше боинов нам нужно, чтобы в случае неудачи там не сильно переживать по этому поводу. А так получилось, что я там вот 5 лет, за которые я на АБИ 10 80 тысяч выигрывал, я просто играл, ну, как бы низкие лимиты и мог намного больше выиграть.
Звучит все очень классно, очень красиво просто все, что ты описываешь. Я просто думаю еще про жизнь. Вот все это время же надо как-то жить. Жить не то, чтобы ты сидишь и все время только нажимаешь на мышку, играешь в покер и ешь там хлеб с водой, да? Нужно жить. И мне кажется, что 80 штук за 5 лет – это что-то не так уж и много для жизни и еще и для игры, для банкролла.
На самом деле, для человека, который живет с родителями, то есть ты не платишь за, ну, за жилье, а даже если очень сильно захотеть, то в Павлограде потратить даже $1000 очень сложно.
Это как поэтому... проблема Остапа Бендера, да? Типа, есть у тебя миллион, ну и что ты с ним будешь делать?
Да, да. Ну, это, кстати, это на самом деле очень... очень такая интересная штука, когда у тебя денег нет, ты думаешь, блин, вот деньги появятся, заживу, пипец. А когда они у меня появились, то по факту я понимаю, и во многих интервью успешных людей я это видел, что тебе для прям хорошей жизни много денег не надо. Ну, допустим, мне там вот, я кайфую от того, что я могу там в любом заведении поесть, несмотря на счет, я просто заказываю то, что мне нравится. А раньше, когда я был в универе, с другом Эмилем мы ходили там с иностранцем в там столовку, ему там денежку прислали, и он себе мог позволить вот опять же, там, заказывай все, что хочешь, а я такой, блин, ну, мне там на котлетку с пюрешкой хватит, это хорошо. Вот, и как бы, когда ты можешь себе купить все, что хочешь, там, базовые потребности, там, ноутбук, планшет и прочее, это, опять же, много денег не стоит, и путешествовать. Ну, и все, ну, по-хорошему, да, там, машины,
путешествовать, квартиры. Путешествовать, это же, я могу тебе сказать, что сейчас, вот, в принципе, я деньги трачу только на путешествия, потому что действительно все остальное нет. Но путешествия стоят очень дорого, особенно в нынешней ситуации. Так что...
Ну, это смотря как путешествовать, не знаю.
Путешествовать именно так, как ты сказал, чтобы не очень сильно смотреть на цены в ресторанах и не сильно париться по поводу того, сколько стоит там билет на поезд или самолет.
Ну, я, наверное, был, не знаю, в странах 20, но каждый раз, когда мы летали, там обычно это я и девушка, ну, это обычно, ну, не знаю, там от 1000 до $3, наверное, плюс-минус. Ну, я бы не сказал, что это так много, и когда мы уже берем все-таки там тот уровень заработка, который сейчас есть. Когда тогда я играл вот первые 5 лет, конечно, я, ну, в основном я сидел, играл, и бытовые вещи какие-то закрывал, на это $80 000 вот так вот хватает прямо с головой. Но, опять же, тут иногда зрители, когда слышат эту историю, они говорят, ну, типа, что такое, типа, $80 000, если поделить на там, там среднее количество в месяц, то это немного, но нужно понимать, типа, там, программистом больше бы зарабатывал, условно. Но нужно же понимать, что у нас точка входа – это ноль, где мы играем фриролы, раскручиваемся, и, ну, нельзя брать среднее количество, когда ты регулярно там 10, и у тебя уже турниры с хорошим ожиданием. И ты играешь в фриролы, где ты еще даже не научился, и непонятно, будешь ты зарабатывать или нет. Поэтому, ну, как бы среднее значение здесь не имеет смысла брать. Просто классно, когда ты на низком среднем играемом лимите, там, на АБИ-10 можешь там много денег заработать. Тем более, когда мы берем страны СНГ, где средняя зарплата там $300-400-500 везде по-разному, то это супер. Мне схватало с головой, я был прям очень рад.
Правильно ли я понимаю, что ты до сих пор живешь с родителями?
Нет, я уже долгое время живу не с родителями. Скажем так, у нас там трехкомнатная квартира в Павлограде, и там у каждого своя комната была, и мы там иногда там на перерывах где-то пересекаемся. То есть, по сути, как считай, и не с родителями жили, потому что просто одна жилплощадь, но там много места очень. Как, ну, считай, в большом доме жили. Но потом, когда со временем там я начал вот как раз-таки благодаря стримерству там зрители там предлагают там, где-то, вот, давай встретимся, там, погуляем. Я такой, давай там. И вот так мы с одними ребятами познакомились в Харькове, до этого там на Флантере познакомился со стримером Инкубусом. И так вот какой-то коллектив мы собрали и вот начали жить в Харькове. Потом с этими же ребятами там немного пожили в Киеве, во Львове, в Одессе. Так, хотелось присмотреться, где, собственно, жить. Ну, как-то вот катался я и хотел понять, где мне в Украине пожить. Там, потом на офлайн-сериях круто, опять же, когда играешь в покер, что есть различные сателлиты на офлайн-события, просто интересные офлайн-турниры, и ты можешь по миру полетать с какой-то целью. Потому что просто прилететь, ну, это одно, а когда ты летишь еще и поиграть на офлайн-серию, это как-то, ну, более интересно, ну, как по мне, по крайней мере. А, вот. И получается, я не помню, что за вопрос был.
Про то, что ты сейчас не живешь с родителями, просто ощущение такое, что по-прежнему все так же, как и было тогда, нет?
Я, получается, вот долгое время мы жили в Харькове, снимали квартиру, потом мы полетели отдыхать в Доминикану, прилетели из Доминиканы, вот как раз война началась, там пожили 50 дней с родителями, а потом переехали на западную Украину, вот в город Ровно, здесь тоже квартиру снимаем, ну, отдельно.
Ровно, слушай, это круто. Типа, сейчас все ровно, да?
Ну, здесь да, кстати, здесь да. Но, опять же, мы не забываем, что, к сожалению, не везде так. Опять же, я жил там с родителями. Да, многие не могут, ну, как бы, многие не понимают, почему ты же зарабатывал, почему ты жил с родителями. Просто, к сожалению, не всем везет с родителями. Вот мне повезло, у меня мама... и отчим супер крутые, там, я их очень люблю, поэтому находиться в одном месте с ними – это только большой плюс. Да? И просто в Павлограде там не было большого смысла где-то снимать квартиру, а мы даже, вот как есть люди, надоедаем друг другу. Мы, во-первых, не надоедаем друг другу, а во-вторых, даже если бы это могло произойти, этого не происходило, потому что мы периодически улетали там то за границу на офлайн-серию, то по Украине там на различные серии, в Киев, Харьков и так далее. Поэтому, не знаю, все было круто. Я вообще не жалею по этому поводу, я кайфую. Тем более, когда ты во многих интервью слышишь, как люди там жалеют, что они там мало времени проводят с родителями, то, опять же, в этом плане такая схема тоже выигрывает. Но, опять же, это должно повести, чтобы у людей были хорошие отношения с родителями.
Ты же еще и семью свою на покер посадил. У тебя мама там, я так понимаю, играет и стримит, даже сестра.
Мама играет и стримит, сестра играет и стримит, девушка играет, но не стримит, потому что она стесняется. Вот сейчас меня, кстати, снимать по телефону, потому что я на балконе сижу, вот поставил, кстати, вот интересная схема у нас.
Покажи, покажи.
Короче, да, тут стол, и тут, короче, коробки там с подобу и с портфена.
Главное, чтобы ничего не упало просто.
Да, тоже надеюсь. А то мой комп, если выключится, может не включиться. Да, подсадил всех, но, опять же, подсадил тут все-таки с позитивным оттенком, потому что в покер очень легко подсадить. Ты говоришь, вот есть фриролы, бесплатные турниры, ты на них бесплатно играешь, бесплатно можешь выиграть, а вот на то, что ты потом выиграешь, хочешь, потом играй на деньги. Не хочешь, выводи, кайфуй. Поэтому...
Я просто представляю, что если бы я своей маме сказал, типа... мама, а вот смотри, хочешь в покер поиграть, она бы точно со мной не согласилась, хотя у меня и папа. Но мне кажется, мамы, они вообще консервативнее в среднем своем, нет? Потому что они знают, что карты – это плохо, карты – это проигрыш денег, квартир и все остальное.
Ну да, просто. Покер же это исключение. Если мы узнаем, что наш знакомый, например, регулярно играет в казино и говорит, что будет этим зарабатывать, но мы как-то, если не знаем, что он стример казино, и ему дают за это деньги, ну, понимаем, что он не будет там зарабатывать, что это бред. Также родители нас смотрят и думают, типа, чего зарабатывать игрой в карты, ну, это же, ну, точно какой-то абсурд, что если мой ребенок этого не понимает, то, ну, с ним проблемы явно, ну, лудоман какой-то. Но они просто, ну, не знают, что в покере просто так механика игры работает, что тут зарабатывать можно. И хороший пример этому – это, собственно, вот те же фриролы. Но я поначалу, когда играл, мама об этом знала, она тоже очень переживала, так как пока ты не знаешь, ну, что происходит, то, естественно, будешь переживать, так как ты родитель, так что здесь все закономерно. Но, опять же, я вот как только показал, что такое фриролл, она начала играть, и вот она за сколько, вот я лет 10 играю, она играет лет 8 или 9, она сыграла там больше 70 тысяч турниров, ну, там, выиграла тысяч 10 долларов. Ну, просто она играет там аби 1 или 2 или 3, то есть она играет очень много, но очень дешево, потому что она ленится обучаться, Но мы с ней договорились, что в этом году я буду ее игры просматривать, обучать ее, чтобы к концу года она там регулярно могла играть в турниры подороже, чтобы ей было самое интересное. Потому что, опять же, мамы, они когда все-таки консервативны, но когда начинают играть в покер, это жесть. Это постоянно слушаешь, как тузов переезжают, как не везет, как не складывается, это ужас. А если ты с ними еще живешь в одном доме, и ты выходишь вот на 55-минутный перерыв и слышишь эти, как мама жалуется отчиму, как его переезжают, вот его мне очень жалко, конечно. И когда она рассказывает, все, я уже точно, я меньше жалуюсь, ты что-то рассказываешь, а в итоге нет, это прям грустно.
Слушай, это прекрасная история. Знаешь, ну это, мне кажется, уникальный случай, когда кто-то нашего поколения подсадил маму на покер, и мама играет, и, блин, выиграла десятку штук баксов за это время.
Ну, играет и стримит, да. И, да, я думаю, да, в целом сложно найти, конечно, семью, где мама, дочь и сын играют и стримят. Это да, это, наверное, уникальная штука.
Так, хорошо. Еще одна тема, которую мы чуть-чуть проскочили, когда ты рассказывал про то, как вас с другом забанили за то, что вы играли. Великолепно, конечно, да, в Sit & Go, парная игра. Супер. Почему-то вот я, когда готовился к интервью, про тебя вообще много каких-то историй, что ты что-то делал нечестно все время. Ага. Я удивлен. Поэтому, глядя на тебя, я сейчас думаю, смотрите, какой прекрасный парень, да, хороший, добрый. Ну, он не может делать нечестные вещи просто, да?
Да.
А ты можешь? Ну, или это так получается, вот, что такие истории как-то случайно возникают?
Ну, не случайно. Ну, понятное дело, что когда... Ну, чем мы меньше, тем мы... Ну, не так, наверное. Да, чем меньше, тем глупее. Довольно странно звучало бы. Мы, когда растем, в зависимости от того, как много информации мы получаем или проживаем, мы там развиваемся, становимся лучше. Когда мы, там, не знаю, будучи ребенком, суем там пальцы в розетку, это же не потому, что мы тупые, мы пока еще там, ну, не развились в этом плане, не получили какую-то информацию. Я, будучи, например, вот когда ты в школе списываешь, это тоже плохо, но это во вред, в первую очередь, тебе идет, да, а не кому-то еще. И так получается, что когда я начал играть в покер, была такая мысль, что, ну, какая-то вот в голове, да, что это вот в интернете, типа... И там просто это нарушение правил, которое мне помогает, как в списывании. Но ты, так как еще не вырос, да, там, ну, не стал более умным, ты как бы просто думаешь о потенциальной прибыли, но не думаешь о потенциальных потерях. И это не воспринимается как, что ты у кого-то украл, да, там, что плохо, естественно. Но, допустим, я там в жизни, там, даже если я вижу, вот у меня как было в общаге, например, я пошел в умывальник, там у нас, получается, 8 комнат было, и там умывальники общие. Я прихожу умываться с утра, и там лежит кошелек иностранца, где там 5 купюр по 100 долларов. Я такой думаю, вау. Вообще никакой мысли не было их забирать. Я прихожу в комнату, говорю, ребят, прикиньте, типа вот кошелек 500 долларов лежит. А там был студенческий. Я выхожу, там смотрю в список имен, там нахожу комнату, захожу, там даю иностранцу его там, 500 долларов. Он вообще ноль эмоций, просто лицо скала такой и закрывает. То есть вообще даже не спасибо, ничего. То есть не было никогда мысли там у кого-то воровать деньги, но когда в интернете ты играешь, просто была всегда такая, не всегда, периодически мысль, типа, что, ну, там, с другом сыграем, типа, ничего страшного, но там у нас там будет преимущество, там, условно. Да, там, ну, понятно, что за 5 Sit & Go ты там особо ничего там противоправного не сделаешь, но когда, ну, это очевидно, это плохо. Но в нашем случае мы еще, помимо того, что и себе ничего не сделали хорошего, мы еще и получили бан аккаунтов по 3 года и минус 800 долларов. То есть, ну, очевидно, глупый поступок, очевидно, там, x 150 урона нам обоим. То есть, ну, это, опять же, вот мне там в комментариях там, к прошлому интервью, которое мы записывали на Gypsy Team, там человек писал, Андрей, типа, зачем ты об этом говоришь, типа, ну, это бред, нет смысла, это уже там давно было. Но ничего страшного, это нормально проговаривать такие вещи, потому что кто-то тоже о таких вещах не слышал, и он там 10 раз задумается перед тем, как что-нибудь такое сделать, так как многие зрители вот за 4 года, как я стримлю, пишут там, ой, ты к другу пошел, сейчас играли там то с одного аккаунта, то ты там сделал депозиты с другой карты, то там сделал 20 аккаунтов на бонусы. Это люди, которые новые приходят, они всего этого не знают, и лучше это проговаривать, лишним не будет, а полезным будет. Вот. Ну и, собственно, вот в таком ключе я вот аккаунт на Стразах потерял, потом через года два у нас там... я начал играть с аккаунта мамы, то есть я зарегистрировал аккаунт на маму, так как я уже начал зарабатывать, а на стразах все еще хотелось поиграть, а трехлетний срок типа не прошел. Зарегистрировал аккаунт на маму и играл с него, получается, 5 лет. И там на восьмерках в 16 году, получается, я вот поиграл, но когда ты уже играешь там лимиты где-то средние, то ты понимаешь, что там в одних покерумах типа Старзы, там покерок, ну тогда еще покерка не было, но в целом, больше игры, и ты там сосредотачиваешься на этих румах. А там про предыдущий рум, где ты играл там низкие лимиты, ты забываешь. И мне там знакомый говорит, вот там, если там есть возможность там предоставить там свой аккаунт, там, каким-то образом там то ли бонусы подмывать, то ли еще что-то, там получишь какую-то денежку. Ну, я, опять же, будучи глупым, подумал, типа, ну, мне на этом аккаунт не нужен, что он там делать будет, мне пофигу, типа, вот, дам, предоставлю. И в итоге там заблокировали аккаунт на восьмерку, что тоже глупо, естественно, с моей стороны, очевидно, что никогда нельзя предоставлять там свой аккаунт кому-то. Там, и получается, я такой супер глупый игрок, который вроде играет по банкролу, вроде развивается, но там бах, и два аккаунта потерял. И опять же, да, это сам, ты вот если задумываешься, ты думаешь, блин, я же типа хороший человек, никогда никого не обижаю, никогда никого не предавал, там, куча людей помогал, но вот в такой отрасли, как там покер, онлайн-покер, там допустил там определенное количество ошибок, да, что когда ты в будущем на это смотришь, ты думаешь, блин, вообще, такой тупой чувак, но типа, ну, было такое, получается вот так. Новую жизнь не проживешь, в которой этого нет, просто, ну, такое было, ну, окей. Вот, и еще было, это вообще было супер мега забавно, я не знаю, когда я такое рассказываю, я сам думаю, блин, какой-то мега глупый чувак, как этот чувак мог быть мной.
Это называется, как будто не ты сам живешь свою жизнь, а твоя жизнь – это кино, и ты смотришь со стороны.
Да, но это скорее уже в будущем, да, хорошо, что ты в этот момент времени все-таки можешь руководить тем, что происходит, потому что ты не сможешь потом сказать, ой, да у меня жизнь как кино, я просто смотрел. Нет, все-таки мы этим руководим, но главное, что вот прошлые какие-то такие, да, ошибки, ну, таким образом можно, конечно, проанализировать, но главное правильно все делать в будущем. Еще была, да, такая история, что такой рум был, Титан Покер, по-моему, и там такая штука была, 5 sit and go, ты играешь по 10 человек, и надо 5 раз первое место занять, и дают там джекпот 50 тысяч евро, по-моему. Вот, и я, короче, собрал игроков, типа, и говорил, давайте я вам всем там скину по 25 евро, все вместе поиграем, и, типа, один из нас там займет первое место 5 раз.
Не,
типа,
ну, потом... это просто же идеальная схема.
Да-да. Вообще, там, служба поддержки ничего не заподозрит, что там 10 игроков из стран СНГ в одно время играют. Ну, короче, это, ну, полный бред, да, ну, забавно слушать. А так забавно еще, что было, мы в итоге собрались, так самое еще глупое, что я писал, там, предлагал некоторым людям в этом поучаствовать на Gypsy Team прямо в личку, с которыми мы не были хорошо знакомы, просто там, не знаю, там, ну, как-то пересекались условно. Ну, короче, вообще, я сейчас прям рассказываю, думаю, боже, какой ужас.
Не, ну, звучит смешно.
И мы играли, короче, в Sit and Go, получается, первый выиграл там мой друг, и потом он еще раз выиграл этот sit and go, уже случайно так получилось, но в итоге он уже 4 раза выиграл, а на 5 раз он проиграл, потому что там с нами залетел какой-то человек, который просто, ну, случайно попался с нами, и в итоге он выиграл, ну и мы просто забили на это. Изначально, ну, ситуация была супер, ну, супер глупая, но, в общем, один раз попробовали, не получилось, ну, забыли и забили. Ну и в сумме получается, что... как бы вот такие косяки они были. Я, ну, когда меня спрашивают, я не считаю их какими-то мега смертельными, за что там стоит клеймить там себя всю жизнь. Да, это ужасно, это нарушение правил, такое делать нельзя. Я на стриме постоянно ребятам говорю, там у меня под стримами есть ссылочка, где я все это описываю во вкладке сообщества на Ютубе, и там она есть, чтобы людей предупреждать. Поэтому стараюсь всех предупреждать всегда, чтобы люди не повторяли мои ошибки. Ну, опять же, понятное дело, что если сравнивать какие-то ужасы, которые можно было сделать, то я до такого, конечно, не опускался, но ситуация, конечно, очень мега глупая, смешная. Не горжусь ей, явно.
Но это можно сказать, что вот уже все типа в далеком прошлом, и ты уже другой человек, который бы никогда больше ничего подобного не сделал.
Да нет, ты что, я сейчас с телефона параллельно тут пытаюсь что-то сделать. Не, ну, скажем так, конечно, это в далеком прошлом, но нужно отметить, что у меня не было такого, что я как-то целенаправленно всегда пытался обмануть систему, там просто это были какие-то... Ну, это опять же, это почему еще более глупо, чем это могло показаться, потому что я еще же параллельно вот с вот этими двумя ситуациями, да, с восьмерками и с Titan Poker, я же на тот момент уже 1020 или 25 покером заработал. То есть это вообще не нужно было. Просто это просто типа ты сидишь, нечего делать, просто ищешь себе проблемы на свою пятую точку, вот так скажем. То есть это, ну, как не стиль жизни, да, так скажем. Просто такие вот ошибки. Там кто-то может сказать, типа, ну, так, а если платно, один раз была ошибка, тогда я, типа, могу поверить. А раз это, типа, много раз было, значит, это не ошибка. Ну, нужно понимать, что мы в течение жизни совершаем много ошибок, которые, если мы сделаем выводы, да, будет здорово и не совершать их больше. Нет такого, что человек там супер хороший, супер плохой, именно потому что он сделал там какое-то определенное количество ошибок, а другой сделал на пару ошибок меньше, все, он супер идеальный. У нас же в мире есть куча примеров, когда люди совершали какие-то преступления, там намного-намного хуже этих, и потом делали там в сотни, в тысячи раз лучше, там менялись, понимали, что там были неправы и так далее. То есть, понятное дело, что я себя не ассоциирую с тем человеком, который такие нарушения правил покеру совершал. Но, в общем, я об этом не думаю. Стараюсь не думать, как вот многие, опять же, говорят в тех же интервью, подкастах, что вы не должны думать о том, что было в прошлом, ну, как бы для того, чтобы сделать выводы, да, но не должны себя там за что-то корить, потому что вам это не поможет ни сейчас, ни в будущем. Вы должны думать о том, что вы можете делать хорошее, опять же, сейчас и потом.
Тогда хорошим. У тебя совсем недавно был благотворительный стрим, и ты действительно, я так понимаю, все вот эти довольно большие деньги, которые ты выиграл, у тебя же там был самый большой занос в жизни вообще.
Да, так получилось, что я...
И вот он, благотворительность.
Один благотворительный... Короче, как было? Вот началась война. Получается... Сначала там везде я видел, что там ребята занимаются благотворительностью, там увидел, что там форумчане какие-то занимаются благотворительностью. Я тоже решил выделить какую-то сумму, там $4000 тоже помогать. Написал мне там Рамиль, военный медик, зритель, что вот там нужны нам 8 аптечек военных. Я там все перепроверил, что это он, что все честно, там он мне поскидывал военники, там, ну, короче, куча доказательств, фото, видео. Я вот ему скинул часть денег своих, просто пока еще ничего не выиграл, просто вот от себя. Потом провел один благотворительный стрим, где обещал 100% прибыли отдать на благотворительность, но в итоге закончили в минус. Потом где-то прошел месяц, я думаю, дай-ка еще раз проведу благотворительный стрим, со 100%, ну, 100% прибыли, собственно, пойдет на благое дело. И вот в этот второй стрим выиграл турнир, дали $142 000, это да, это лучший результат из тех, которые у меня были. А потом был очень жесткий месяц, потому что, когда я выиграл, я сказал, ребят, для того, чтобы это было честно, прозрачно, я буду все фото и видео отчеты предоставлять, и для того, чтобы это было еще более честно и прозрачно, пишите мне, куда вы хотите, чтобы я помог, потому что если условно там подписчик обратится, что у него проблема, мы ему поможем, и он будет знать, что это, ну, как бы, реально существующая вещь, что я не просто так сказал, что помогу, а действительно это сделаю. Причем было еще много людей, которые, как по мне, очень мерзко поступали, они писали, типа, что да, он ничего не пожертвует, или там, да я не верю, что он... Ну, то есть это очень странно, потому что ты же можешь подождать и проверить, и сказать, а, я так и знал, вот это окей. Если скажешь, я так и знал, что он ничего не сделает, постфактум написать, вопросов нет. Написать заранее, что, типа, он точно этого не сделает, это очень странно, это очень глупо, потому что, опять же, стрим там смотрело больше 4000 зрителей, и у меня там много подписчиков, я, если я публично обещаю, ну, очевидно, что я сделаю это, просто не может быть иначе. Вот, и, собственно, это, конечно, был ад, потому что с первых дней просто начали сыпаться сотни сообщений, что нужна помощь там. Запросов там было, я не знаю, больше, наверное, $500 000.
А у нас и масса всего... же мошенников наверняка, потому что сейчас на этой теме кто только не паразитирует.
Да, но, скажем так, мне повезло в этом плане, потому что я сразу сказал, что я буду все проверять, что я буду только давать деньги туда, где будет там фото, видео, отчетность и прочее, поэтому мне... Лично мне практически никто не писал, кто пытался меня обмануть. И опять же, я сразу сказал, что я была такая цель, в огромное количество мест помогать благотворительностью, чтобы как бы диверсифицировать риски. То есть, что не было такого, что я в один фонд отправил, и все, их там заскамили. Я там отправлю условно в 15 разных мест, ну, по факту я отправил там в 43 разных места. И даже если где-то меня обманут, то это будет, ну, небольшая часть, да, от тех денег, что я потратил, и, ну, ничего страшного, бывает. По итогу я там создал телеграм-канал, где постил все эти моменты, куда я отправлял, и вот будет видеоролик, ну, я не знаю, может быть, я не на свой канал выставлю, может быть, я выставлю на какой-то запасной канал, а на свой канал просто как в плейлистах на главный прикреплю видео, потому что вот мне человек из благотворительного фонда сказал, что они, когда помогали людям, записывали видео благодарности, потом выставляли, и у них люди потом каналы блокировали, что кто-то сначала записывает, типа там он благодарен, а потом он не хочет там условно публично светиться и там просит там YouTube, жалобу пишет, чтобы заблокировали. Ну, будет, конечно, странно, если я запишу видео, как помогал людям, а потом видео или канал заблокируют. Но в целом было очень круто, когда ты узнаешь, что куча людей, да, вот я, например, выиграл деньги, я их там потратил время, понял, куда инвестировать, инвестировал. Но, скажем так, это одно дело. А другое дело, когда люди там в течение уже 100 дней просто безвозмездно помогают, многие просто свои кучу денег потратили, многие тратят регулярно время. То есть я нашел там, мне сразу там ребята из бэкингового фонда Fiatlab, там есть 4 человека, которые из Украины, они мне сразу порекомендовали проверенных волонтеров, которых они на свои деньги проверили. Потом я их на свои деньги проверил, там нереально крутые ребята, они просто вот Google Doc, ты его открываешь, там просто написано, сколько денег, когда потрачено, куда потрачено, папочка заходишь, открываешь, а там фотоотчет, видеоотчет, ну, нереально круто. Прям видно, что 2022 год, и этим пользуются. К сожалению, насколько понял, большие фонды этим не очень пользуются, ну, у них нет настолько крутой отчетности, и из-за этого многие люди не хотят помогать, потому что они не уверены в том, что деньги дойдут до конечного адресата. Плюс, опять же, была мысль, то есть по-хорошему я мог просто вот этим первым трем волонтерам, которые реально топовые, отдать деньги и не париться. Но я подумал, что лучше я еще немножко времени потрачу, я помогу большему количеству людей, которых я сам удостоверюсь, что они хорошие, и я большему количеству людей покажу большее количество людей, которым они по своему там вкусу, цвету, симпатиям смогут тоже захотеть помочь. Потому что он из-за того, что я начал это делать, ко мне там обратились некоторые ребята, они тоже отправили деньги, там, в том числе и из России, ну и мы там больше там, $3000 еще сверху смогли привлечь тех, что я выиграл, что тоже неплохо.
Мне просто интересно, вот ты заносишь best cash, 140 тысяч, и, ну, прям без всякого сомнения спокойно это отдаешь, или у тебя в этот момент все-таки так чуть ёкнуло, ну, может, как-то это...
Ни секунды не ёкнуло, но тут психологический прием очень простой. Когда ты садишься играть в благотворительный стрим, ты сразу понимаешь, сколько денег бы ты ни выиграл, это не мои деньги, все, это я выиграл, это вот на благое дело, и, типа, деньги не мои. Поэтому отдавать не свои деньги вообще не сложно. Опять же, нужно...
Обои бы многие очень поспорили, потому что, когда люди, например, берут деньги в долг, отдавать не свои деньги им оказывается как раз тяжело.
Да, но тут же, опять же, все от человека зависит. Просто я, например, деньги в долг никогда не беру, потому что, ну, как бы, опять же, этому везде учат, что если ты берешь не свои деньги, значит, ты не можешь себе этого позволить, значит, не нужно этого делать. Конечно, есть исключения, когда это чья-то болезнь там, или ты бизнесмен, и ты просто берешь кредитные средства, но ты их потом как-то отдашь. Если мы берем не такое, а когда там люди просто берут в долг там, на iPhone, еще чего-нибудь, ну, это странно, тем более, когда ты его разбил, ты еще деньги не отдал, а уже у тебя минус телефон. В общем, ну, в основном, когда люди в долг берут, это то, что им не нужно было делать. Но есть, конечно, какие-то исключения. Поэтому в данном случае, скажем так, я понимал, что такое может произойти, и я был к этому готов. Вот в покере это как в переездах. У меня есть, вот опять же, друг Инкубус Арсений. Вот, он тоже стримит там на Твиче, вот он смотрит 100-150 человек, иногда больше, иногда меньше. Вот, и с ними есть классные нарезки, когда ему там на ривере его переезжают, и он там, ну, невероятно реагирует, типа, что, как, бля, там, ну, начинает сразу поносить покер, что это такая игра, там, несправедливая и так далее, хотя он 100 тысяч долларов выиграл, как бы, но, как бы, если бы не переезжали, выиграл бы больше, условно, но он просто не готов к этому, да, я, например, к любому переезду готов, там, у меня были и финалки, и предфиналки, где, там, за первые места и намного больше денег было, но если ты готов вылететь, то ты знаешь, ну, как бы, что будет, и ты этому не удивлен. Также и здесь я перед началом этого благотворительного марафона, мы с мамой общались, я говорю: мамуль, хочу сделать благотворительный марафон, типа 100% на благотворительность, но я хочу не как в прошлый раз, там, условно, нагрузился на $1000, а я хочу так нормально нагрузиться, там, и турниры за 500, за 300, в общем, побольше дорогих турниров, чтобы было больше шансов, как бы, выстрелить. Она говорит: ну, круто, молодец, горжусь. Я говорю: но меня смущает, конечно, то, что я могу как бы и выиграть, потому что я до этого за какое-то количество месяцев назад, 4 что ли, в Sunday Million выиграл 96 тысяч. То есть, когда ты этого не выиграл, ты думаешь, типа, ну, блин, ну, конечно, может повезти, но, скорее всего, это не мне повезет. Типа, ну, люди, многие люди, они вроде и самоуверенные, а с другой стороны, они думают, что, типа, ну не я, типа, я что-то не повезло. А когда ты уже выиграл, ты понимаешь, ну, все-таки может и такое быть. Вот, я говорю: мамуль, может, давай, типа, 10 тысяч? Вот, типа, наша цель 10 тысяч выиграть. Типа, говорю, а вдруг я 100 тысяч выиграю? Она говорит: да не, ну, что-то, да, типа, собрать до 10 тысяч, ну, как-то звучит как-то странно. Давай все-таки 100%. Я такой: блин, ну, ладно, давай, тут очень заходит. Я ему эту ситуацию рассказываю, он говорит: ну, да, в принципе, слушай, мать, а он прав. Ну, типа, а если 100 тысяч выиграть? Типа, отдавать же 100 тысяч, ну, это же, ну, как бы, не 10, а 10 тоже нормально. В итоге мы сидим, что-то дискутируем на эту тему. В итоге я выхожу из комнаты, и такой, как в сериале, такой, знаешь, задумался, такой открываю дверь, говорю: мам, нет, 100%. И она такая... И, короче, и пошел. Ну и в итоге получилось неплохо.
Это просто реально подтверждает, что твоя жизнь – это кино, а ты ее на самом деле не живешь. Да. Это все заранее прописанный сценарий.
Да, но это кино, где можно импровизировать, потому что это же я принимаю решение, да, чтобы переделать. Потому что, ну, по сути, тот же как еще. Я в итоге, когда там выиграли, я деньги потратил, я же новый марафон стримерский объявил, потому что была серия Poker Stars и серия GT Poker. Я объявил, получается, с 13 по 31, вот это, получается, прошлый месяц, май, что буду стримить и играть турниры, и также пойдет 100% на благотворительность. Но там я сыграл, типа, где-то 250 турниров, в том числе и там были турниры по $2650 веном и по $1000. И, к сожалению, я закончил где-то в минус 4000, то есть не получилось выиграть дополнительных денег. Но там был такой дипран, где из 25 тысяч участников за $109 оставалось 40 человек, и за первое было 256 тысяч. И я думал, что, блин, было бы круто перебить предыдущий результат, но, к сожалению, там туз варет в даму, что проиграли, и не получилось. Но было интересно.
Интересно рассказываешь ты еще, да. Я тебе скажу, очень, потому что одно дело интересно все проживать, но об этом еще можно классно рассказать. Вот у тебя получается. Я прямо сейчас как будто вместе с тобой это проживал, хотя я не следил за тем марафоном и за этим стримом.
Ну, в телеге, в телеграме, в Бэйби-Шап 4, если что, все документировано.
Ну, я понял. Подписываюсь. Окей. Да. Слушай, но в офлайне почему-то у тебя нет таких результатов, как в онлайне. Расскажи, ты вот все время говоришь: я ездил на серии, там куда-то что-то, а где суперзаносы?
Ну, опять же, нужно понимать, что я в онлайне сыграл больше 50 тысяч турниров, а в офлайне, ну, 50-100. Ну, то есть это просто
дистанция. Понятно, то есть пока дистанции не хватает.
Да, но нужно понимать, что в офлайне я тоже выигрывал. То есть я в 17 году... Вот у меня самое популярное видео на канале на данный момент – это как я играл турнир за $5000. Там я был на ТВ-столе, и там 360 тысяч просмотров у этого видео. Получается, я вот отобрался на этот турнир 3 раза, там можно было 3 раза отобраться, я отобрался с нуля, с $2 и с $22, мне дали 3 входа, можно было и там 3 раза по $500 как бы на карманные расходы. Я прилетел в Сочи, сыграл 3 входа, и самый большой стек, который набил, прошел во второй день. А там еще оказалось так, что типа у тебя стеки, которые с первого дня проходят во второй, ты еще там 1 или 2 уровня можешь там использовать. И там был такой момент, что я в турнире по $5000 просто ставил all-in по 35 блайндов, потому что у меня было 2 стека, и нужно было, чтобы больше прошел. Это, опять же, в этом видео есть.
Прекрасно. То есть ты, подожди, бегал от стола к столу, играя на 3 боксах?
Нет, ты играешь, получается, день 1. Если ты вылетел, ты просто берешь, со вторым стеком заходишь сюда. Угу. Просто было как бы 3 патрона. И там настолько были, видимо, богатые ребята, потому что я, типа, ставлю all-in, и меня человек закрывает на руке, типа, туз 5 разномастные, там, на 35 блайндов, там, ранняя позиция в среднюю, то есть там довольно оптимистичный ход. Вот. Но, в общем, набил весь стэк, прошел, там, по-моему, аж в четвертый день турнира. Выиграл я там с нуля 17 тысяч долларов, получается. Mm-hmm. А потом вживую я выигрывал в Киеве, тоже есть ТВ-стол, там, на канале покер-матча за 19-й год, там, 15 тысяч долларов выиграл в другом. Там, ну, у меня, короче, вот в офлайне я обычно приезжаю, и там от 3 до... не знаю, там 15 тысяч обычно выигрываю в среднем, да, где-то больше, где-то меньше, где-то вот я в Минск два раза ездил, и когда еще играл АБ-10, я думал, что я уже, ну, типа, раз я там 1030 выиграл, на тот момент думаю, ну, неплохо играю, хочу вот в офлайн поехать. Беру там 5 тысяч из них, выделяю, чисто вот на офлайн сыграю там турниры за 800, за 1000. Это не по банкролу, да, как я всегда говорю, но в тот момент я максимально жестко играл по банкролу, 1000 входов были у меня на турниры там, по 10 долларов, которые я играл. Я подумал, дай-ка я себе вот на офлайн чисто выделю, типа выиграю, выиграю, проиграю, ну, ничего страшного, хорошо проведу время. И вот так я в Минск два раза съездил, по 5000 ставил.
Зато хорошо провел время.
Да, дорогие турниры не очень. Как раз с Виталием Лункиным фотографию сделал, думаю, ну, замечательно. Съездил, за 5000 долларов фотку сделал. Ну, такой, для опыта было неплохо. Но после этого я так, конечно, не... уже себе не позволял, потому что, ну, как-то ты уже больше деньги ценишь, когда два раза по 5000 проиграл. Ну, просто обычно езжу, там, как-то играю более-менее...
Ты смотрел наше интервью с Лункиным?
Вот я просто из-за того, что только сегодня смотрел ночью, я успел там три только посмотреть с Минтоном.
Не смотрел. Я тебе просто скажу, у него сейчас не хватает как раз 5 штук баксов для того, чтобы поехать на Main Event в СОП. Вот, ты можешь еще раз ему... предложить, чтобы... Вот помните, мы с вами фотографировались?
Ну, есть подозрение, что у Виталия хватает знакомых бэкеров, которые ему с удовольствием проспонсируют.
Он сказал, что он не хочет брать бэкера, потому что считает неприличным, и когда он так давно не играл, по-серьезному, брать бэкинг на Main Event в СОП.
Ну, это, кстати, очень странно, потому что на мейн-эвенте, во-первых, играет там где-то 7 или 8 тысяч участников, а регуляров там, ну, пусть 1000 будет, да? То есть там, ну, просто...
Нет, я тоже ему говорил, в смысле, вы Лункин, как это? Вам вообще все должны просто принести деньги, сказать, заберите, только играйте.
Не, ну, в покере, конечно, это не так работает, да, если Виталий там... котировался сколько-то лет назад, а сейчас он долго не работал над игрой, ну, конечно, он будет уступать, но это если мы возьмем, типа, онлайн, да, но в офлайне там же таких же дедушек, которые просто играют в удовольствие и явно менее опытные, чем он, их очень много, поэтому там вот в какие интервью не посмотришь, там на Main Event в СОПа все просто молятся, что настолько сладкий турнир, а я помню еще какой-то игрок, вот на GPSTEAM читал статью, к сожалению, сейчас не вспомню, но какой-то, короче, который играет в высокие лимиты, постоянно ездит на СОП, говорит, что в этом году он ожидает, что будет там чуть ли не 10 тысяч входов, то есть там что нереально будет прям ажиотаж. Ну,
потому что все соскучились.
Все соскучились, ковидные меры, пандемии. По-моему, убрали вообще все.
Это не Зырин сказал случайно?
Не-не, там какой-то вот игрок, который, блин, он американец и играет вот все вот эти высокие лимиты по 50 тысяч, по 100 тысяч.
Ну, типа Филайя?
Полненький американец.
Кот Сивер?
Не-не-не. Ну, вот из той шайки Лейки, вот этих ребят, которых постоянно освещают, да, но, к сожалению, не помню.
Все ясно. Так, подожди, а почему тебя не будет среди этих 10 тысяч? Или ты будешь? Ты можешь понять?
Так, ну, во-первых, я в Украине нахожусь, а отсюда парней 18-60 не выпускают.
Не выпускают. Слушай, подожди, вот это важная тема. Я вообще же не понимаю, я топор, не понимаю. То есть у вас сейчас, ты не можешь просто выехать из страны никак?
Официально не могу. Неофициально мне уже предлагали там волонтеры, которые мне помогал, и там военные, которые мне помогал, но я не хочу. Мне просто... У меня здесь друзья, у меня здесь родственники. Вот мама как раз только что операцию на колени сделала, там разрабатывает ее, я к ней там стараюсь в гости каждый день ездить как-то. Ну, не знаю, мне просто не хочется за границу. То есть, ну, за деньги это можно сделать. Официально это запрещено делать. Опять же, я где-то видел в новостях, была такая прикольная вроде версия, что ты оставляешь там условно залог там 3-5 тысяч долларов, там сумма, ну, может быть разной. Если ты уезжаешь и не возвращаешься, то эта сумма государству идет на какие-то нужды, а если ты возвращаешься, то тебе эти деньги возвращают. Мне кажется, это мега круто.
Ну, это прекрасно просто. Кстати, не такой большой залог.
Да, просто еще, насколько вот мне знакомые, там, которые выезжали, говорили, что они там тратили там, то 10, то 12 тысяч долларов, чтобы выехать, то, мне кажется, это лучше бы эти деньги не на карман каким-то пограничникам шли, а все-таки ну, государство.
Ну, государство. Это как тоже, когда еще было нормальное время, я думал, почему никто не сделает отказ от службы в армии официальный. Просто платишь деньги за то, что ну, не хочешь служить в армии.
Ну,
и,
да, да.
И все.
Ну,
а
мы вроде замотивированы, взявшие военные. Ну да.
Да. Слушай, да, тема, конечно, интересная, прямо скажем. Что-то еще хотел спросить. Да, а ты не хочешь уезжать, потому что друзья и такое все у тебя там родное, я понимаю, но будет ли какая-то черта красная, которая тебя заставит уехать? Потому что у нас вот в России среди многих тоже моих друзей постоянно обсуждение, что ну вот именно 24 февраля стало той красной чертой, после которой надо отсюда уехать. Для меня не стал. Я тоже, как и ты, думаю тоже, что я здесь дома, и я здесь нужен, вне зависимости от того, насколько странно себя ведет моя страна.
Тут можно, как вот Илья Городецкий говорил, правильно, да, провести, скажем так, можно представить себе условия, при которых нужно будет выезжать, как бы, можно надеяться, что этого не будет, но очевидно, что любой сценарий можно придумать, при котором действительно нужно будет выезжать.
Но ты его пока просто не видишь.
Ну да, пока нет. Но я надеюсь, что все будет хорошо.
Да, я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Это правда. Очень хотелось бы. Слушай, ну вот мы с тобой сидим, да, разговариваем в воюющих странах друг с другом. Так интересно вообще, потому что ну, многие действительно, согласись, сейчас, наверное, не стали бы общаться со мной, как типа с российским блогером. Я вообще-то на Первом канале работаю. Российского телевидения, представляешь?
Нужно понимать, что у нас есть как бы в самой стране, в Украине, да, люди, которые друг с другом воюют идеологически. Поэтому я, ну, как бы, знаешь, мне на стриме человек приходит и говорит, типа, Андрей, а ты в 19-м году ездил в Сочи на турнир,
Ах, ты предатель, да?
Да-да, в твоей стране там война была и так далее. Но нужно понимать, что, например, ну, Сочи же был там и до войны, да, и до войны никто к Сочи претензий не предъявлял, да, как это просто, это, ну, вот у нас есть земля, это вся земля, она никому не принадлежит, она просто есть. Эту землю поделили на какие-то части, сказали, вот это моя территория, все. Но, как бы, нужно понимать, что и Россия, и Украина, и прочие страны, они сколько-то сотен лет назад принадлежали другим людям, империям и так далее. То есть будет странно, если каждая страна будет говорить, или государство, что вот те территории когда-то были мои, давай себе их верну. Соответственно, все это разделение, оно мешает нам. Поэтому я, как и многие люди, считаю себя жителем земли, а не государства. У меня нет такого, у меня нет разделения, что кто-то житель какой-то страны, и это как-то плохо. Да? Вот у меня, например, мама, она 20 лет жила во Владивостоке, потом она переехала в Павлоград из-за того, что с отцом, который был моряком, они познакомились, и в итоге она жила и там, и там. Ну, как-то странно же ее называть, скажем так, больше россиянкой или больше украинкой, хотя она и там жила. И также есть у меня родственники, которые войну не поддерживают, но живут в России. Есть миллионы людей, которые живут в России и не поддерживают войну. Вот меня удивляет, когда, например, в Украине, да, в моей стране, говорят там все русские плохие. А я задумываюсь так, то есть по вашей логике, 30, там вот, например, людей, которые меньше 18 лет, младше 18 лет, их, по-моему, 18% или 20, что такое. Ну, то есть это 30 миллионов людей.
Короче, да, миллионов 30 человек.
Да, то есть, ну, извините, это очень много. А помимо, ну, они как бы, в чем они виноваты? Они еще, им даже 18 лет еще нет, они там мало в чем разбираются. Это просто обычные люди. Вот, в какого государства их не закинь, вот такими и будут. Потом еще есть, насколько я знаю, примерно столько же людей, которые не живут в больших городах. Они просто живут там в селах, но, очевидно, мы не можем увидеть их там на протестах, услышать их, потому что они интернетом не пользуются. Просто обычные там бабушки, дедушки живут себе в селе и прочее. Мы же видели кучу ситуаций, как там бабушки выходят на там протесты, забирают в автозаки, дедушки выходят, просто обычные люди. То есть, ну, не знаю, я могу себе... Ну, опять же, вот самое забавное, что, да, пропаганда официально говорит, там, 25% людей не поддержит войну. Мы же все знаем, что пропаганда не говорит правду, да, она с любой стороны, она приукрашивает ту или иную сторону. Если официально пропаганда только говорит 25%, очевидно, на практике это намного меньше, то есть намного больше людей не поддерживает войну. То есть мы уже понимаем, что нет такого, что вся нация какая-то плохая. Это же, ну, это просто абсолютный бред. Тем более, как минимум, потому что у нас в Украине есть куча людей другой национальности. Есть просто гражданин Украины, то есть человек, который живет в Украине. Но он может быть абсолютно любой национальности, веры. И из России тоже есть как бы жители, ну, как бы россияне, которые здесь. Поэтому я не понимаю этого. То есть я понимаю судить людей по поступкам, по делам, по высказываниям, но по нации, по цвету кожи, по религии, таких людей я не понимаю. И никогда не буду поддерживать именно такое.
Абсолютно с тобой согласен, очень здраво. И поэтому у меня все время сейчас возникает странное ощущение, когда ну, очень многое связанное с Россией запрещают, отменяют. Там, ну, поскольку я спортивный комментатор изначально, меня в первую очередь спорт интересует, и в спорте мы везде забанены. Жалко, кстати, что Украина чемпионат мира по футболу не вышла. Было бы хорошо, наверное. Вот. А что ты думаешь по этому поводу? Вот в покерном мире, например, есть, как тебе кажется, сейчас тоже что-то похожее? То есть вот сейчас на ФСОП, например, будут ли на российских игроков смотреть косо или нет?
Насколько я знаю, где я вот везде смотрел, вот я просто смотрю, например, я за то, чтобы смотреть информацию всеобъемлющую, да, то есть я за то, чтобы смотреть блогеров из любой страны, если они дают какую-то интересную информацию, да. И я вот кучу смотрел блогеров, которые путешествуют по миру, и многие говорят, что они не видят тотальной русофобии, да, то есть они видят...
Ее нет. Я только что приехал из Грузии, где реально, ну, там везде украинские флаги, везде русский корабль «Иди нахуй», но никто мне ни слова не сказал плохого, потому что я из России. Ну, никто. Потому что все нормально.
Да. Так и самое интересное, что, понимаешь, мне и на стримах говорят, например, Андрей, а что ты на русском говоришь? А я там 28 лет живу в Украине, мне за русский язык...
Ты на нем думаешь, наверное, потому что поэтому ты на нем и говоришь. Ну, что
да, ты, но ты, я при этом и украинский знаю. Что.
А ты знаешь хорошо его.
Да. Вот я, получается, еще после того, как вот выиграл деньги, пожертвовал, я написал покерумам и предложил им дать мне какие-то билетики на стримы, чтобы я мог постримить и, там, опять же, на благотворительность деньги отправить. И GT Poker мне предоставили там на сумму от 1500 до 2500 долларов, чтобы я поиграл там 4 стрима на украинском языке. Вот. И я стримил чисто на украинском языке, сделал внизу подпись, что стрим потом, там, на украинском, потому что мне дали билетики, 100% прибыли идет на благотворительность. Типа, ну, сегодня не хотите, ребята, если не понимаете, не смотрите. В итоге было такое, что приходили некоторые ребята из России, говорят, Андрей, что за херня, ты что, продался, типа, говоришь на украинском, а я им на русском отвечаю, говорю, ребята, это 4 раза будет, потому что мы договорились, это идет на благое дело. Потом, получается, 4 стрима прошли, каждый стрим приходили такие люди, хотя, блин, ну, казалось бы, да, ты просто 4 раза не посмотри стрим, если тебе не нравится, это же, ну, типа...
Это главное, дело, что это вообще твое дело, ты можешь говорить на украинском, на французском, на суахили, на каком хочешь, твой стрим, блин.
Так нет, причем, что интересно, вот как бы русский язык, он принадлежит просто носителям языка, как и любой другой язык, да? То есть им не владеет какой-то император, король, президент, какая-то нация. Просто вот кто говорит, вот, например, вот в пример, да, привожу язык жестов. Да, это интернациональный язык, то есть неважно, на каком ты языке говоришь, ты языки жестов понимаешь, и там палец вверх, который надо поставить этому выпуску, он везде означает одно и то же, и будет странно как-то приравнивать этот знак чему-то другому или говорить, что он у какой-то страны плохой, у какой-то хороший. Вот, так меня, понимаешь, я на украинском стримил, меня русскоязычные хейтили, потом я на русском стримил, меня украиноязычные хейтили, типа, ты чувак, типа, разговариваешь на свино-собачьем языке, там, ты чё там, типа, продался и так далее. Ну, короче, странные люди есть везде, к сожалению. Самое главное, чтобы люди всегда... которые все-таки ближе к адекватным, они доносили свои мысли, и те люди, у которых есть проблема с пониманием, они все-таки могли себя перестроить, переформатироваться, понять, как все на самом деле происходит. Потому что, вот, например, у меня есть знакомый один, который помогает в течение войны там, людей возить там, продукты и так далее и тому подобное. И когда ему его знакомые игроки из России хотели помочь, он от них помощь не получал, объясняя это тем, что типа помощь он получает от типа людей из воюющей страны. Но это же бред. Ну, типа, тебе человек хочет помочь. Это значит, что он уже это не поддерживает. Он, ну, это просто абсурд. Ну, к сожалению, такого много везде. Вот, например, про отмену, да, ты говоришь, считаю ли я, что там такое будет покере. Вот на мировой серии, я считаю, такого не будет, потому что это заранее, наверное, что-то бы сделали. Ну, например...
Ну, привести... на мировой серии еще есть время. Сейчас вот, знаешь, на US Open только что решили, что...
Не, мировая серия уже идет полным ходом, уже неделю.
Ну, я имел в виду... Ну, окей, ладно, я имел main event, да, хорошо.
Я просто, не, ну, как, если в обычных турнирах можно заходить, то в main event...
Ну, main event, типа, знаешь, большое внимание. Просто мне кажется, что к обычным турнирам, ну, там, какие-то low ball, triple draw, это вообще никто не обращает внимания. Вот если, условно, россиянам запретят участвовать в main event в СОП, это будет как вот с Уимблдоном сейчас было, где Уимблдон сказал, мы российских теннисистов не хотим видеть. А US Open, например, сказал, что да, мы подтверждаем под нейтральным флагом, но тем не менее они будут. То есть даже, видишь, в теннисном мире, например, в таком довольно маленьком, разные мнения по этому.
Слушай, ну это странно в том плане, что вот я на каком-то оппозиционном канале смотрел видео русскоязычном, и там вот мысль такая была. Я смотрю много каналов, да, я смотрю там и пропаганду, и не пропаганду, чтобы видеть, как со всех сторон кто мыслит. Вот, например, есть Артемий Лебедев такой, там, дизайнер, да, он там новости там, освещает. Да, там просто рубрика такая, что информация подается со всего мира, типа, что произошло. И поэтому просто у Лебедева мне нравится, что у него вся эта информация, она, вот я смотрю там Лебедева, Варламова и Каца, если брать из русскоязычных, и у них просто они новостную повестку куда рассказывают, там, в мире произошло то-то, в мире произошло то-то. А потом там что-то из этого интересно, я перепроверяю, но так это было или нет. И в основном, ну, все как рассказывают, так и есть. Просто удобно, когда там новости за неделю уже там в формате в одном месте, да, рассказываются. Так вот, что мне, какая мысль понравилась? Изначально, типа, санкции ввели, чтобы россияне, там, ну, которые, типа, против войны, чтобы они как-то давили на правительство. И многие, в том числе из Украины, ребята, они говорят, типа, вот со мной там стример один общался, говорит, я считаю, что хорошие россияне только те, кто выехал, типа, из страны и поддерживает Украину. И тут вот Лебедев говорит такую штуку, что многие россияне выехали, а их за границей типа не поддерживают. Да? Условно, ты вот выехал, ты теннисист, и ты не можешь поиграть в теннис. Ты спортсмен, выехал, ты не можешь поиграть в спортивное соревнование. Ты выехал, например, там, ты покерист, например, выехал, на офлайн-серию приходишь, а тебе, допустим, украинцы плюют в лицо и говорят, типа, ты там русский плохой. Получается, что ты не можешь, ты как бы, многие люди сами... стопорят россиян, которые не знают, какую сторону выбрать, и говорят, мы типа вас не ждем. Но они, получается, у себя остаются. То есть я тут так что-то сложными словами сказал.
Суть-то в чем? Я этих людей, которые так говорят, понимаю. Они говорят, вы оставайтесь там у себя, сами там решите свои проблемы, и потом уже мы подумаем, как к вам относиться.
Не, так многие в том-то дело говорят, вы сначала выйдете, помогаете типа нам, Нет, это в целом я могу понять, да, типа, если твоя страна, типа, условно, напала на другую страну, ты, допустим, да, вот многие говорят, там, я хочу выехать, я там себя здесь плохо чувствую, а выехали, и, допустим, помогают там гуманитарно как-то или деньгами, такие есть ребята.
Ну все, тогда, если ты выехал, ты уже не считаешься вот тем россиянином, к которому можно как-то относиться.
Вот, да, ну, по логике некоторых украинцев так, но... Они же в том числе говорят, что все русские плохие. То есть это же нелогично.
Ты говоришь, что есть какие-то... Слушай, русские... согласись, вообще исторически многие русские думают, что украинцы плохие, а многие украинцы думают, что русские плохие.
Это, честно говоря, я в начале войны вообще...
Нет.
У меня не было вообще никакой разницы между...
Не ты, не я так не думаем, это очевидно. Но я говорю многие. То есть это как, знаешь, вот антисемитизм бывает, да?
Да.
Бывает вот русофобия, господи, ужасное слово, или украинофобия. Не знаю, могу сказать, например, что вот мои родители живут в Израиле. И они говорят, что сейчас, естественно, большой поток очень беженцев. И типа вот те, кто приезжают с Украины, они самые там грязные, громкие, там матерятся на улицах и так далее. Ну, то есть... Наверное, мои родители не могут сказать, что они не любят украинцев, но вот им почему-то кажется, что сейчас те, кто приезжают в Израиль из Украины, они какие-то хуже, чем те, кто приезжает в Израиль из России. Черт его знает, я не могу вообще это описать. В целом ужасно, но ужасно все, что происходит. Я вот еще раз хочу это сказать. Блин, мы разговариваем с тобой, я так рад, что мы разговариваем с тобой. Ужасно, что все это происходит. И... Я не понимаю, что делать с этим.
Тут, опять же, нужно понимать правильную информацию. Да, вот родители говорят, что они думают, что это украинцы. Во-первых, мы не знаем, как много людей видели родители, да, потому что...
Естественно.
Да, то есть, как бы вот вначале форсилась такая история, что типа вот беженцы из Украины приехали и тут там мажорят и так далее. Нужно понимать, что в первой волне, очевидно, выехали те, у кого там машины, у кого куча денег.
У кого были деньги для того, чтобы...
Да, самолетами выехали, а, скажем так, люди блатные, они везде себя одинаково ведут. То есть у них нет, опять же, национальности. Они плохо себя и здесь вели, и там ведут. Они никак не отображают реальность страны. Опять же, как по мне, просто это нельзя никогда говорить, что ты вот увидел какого-то беженца, он из какой-то страны, все, все такие. Ну, как бы официальным данным, насколько я знаю, сейчас за границей 4,8 миллиона украинцев.
И, соответственно, все они разные, все они же разные.
Конечно, конечно. Я уверен, что там, кто наш стрим посмотрит, кто-то сделает там обо мне вывод. Ага, все, там, он не любит свою страну, потому что он не говорит, что все русские плохие и все такое.
А обо мне сделают вывод, что я не люблю свою страну. Мы вот да. Пожмем друг другу руки.
Знаешь, что еще страннее? Мои друзья написали, и я тоже писал, во все паблики вот эти. У нас какое было? Короче, я видел одну новость. Там какой-то мальчик из-за границы прислал банку с мелочью там, для Украины. Там, все расслезились. В начале было войны, типа, что какая-то россиянка отправила 10 тысяч на ВСУ. Потом это оказалось фейком. И тут я, житель Украины, выигрываю 142 тысячи долларов. Все под фото-видео отчетно раздаю. Об этом нигде не написали, хотя мы всем написали, там же в каждом паблике есть возможность предложить новость. Об этом нигде не написали.
А ты кто такой? Ты игрок в покер. Ты вообще занимаешься каким-то небогоугодным делом. Конечно,
что я в итоге вижу? Смотри, есть у нас такой блогер Лачин, у него там 650 тысяч подписчиков, а до начала войны у него там было, по-моему, 20 тысяч подписчиков. То есть он чисто вот новости постил и кучу собрал аудитории. Я ему думаю, блин, ну если парень так по-честному все пишет, классно, думаю, ну тоже напишу, ну поймет. Там скинул ему донат, и в донате я написал, типа, напиши мне в Телеграм, пожалуйста, там. Он мне написал. Я ему говорю, вот смотри, вот я типа скинул деньги, все по-честному, скинул ему подтверждение, там есть у нас львы на джипе, такие блогеры, они помогают военным, там бронежилеты, всякие каски, потому что у нас же многих военных там вот в России показывают, у них там какие-то там фашисты, неонацисты и так далее, но у нас как бы сотни тысяч людей просто призывают, да, а просто люди, обычные рабочие, у меня там брат двоюродный шахтер, да, ему вообще не до войны было явно, но там призывают людей, там нет там бронежилетов и так далее, касок. Вот я там этим ребятам скинул 10 тысяч долларов, они на видеоотчете показали, вот там, пожалуйста, типа, вот все есть, вот все приехало, все отправляют. Я как подтверждение скинул это, а он их знает. И другое. Типа, что это не фейк, что это реальная новость. И он говорит, что, типа, знаешь, выглядит как реклама, типа, извини, не могу запостить. Я такой, реклама?
Реклама
я
чего?
Говорю, ну, типа, видимо, покера, что ли, или моего канала. Я ему говорю, так я же не прошу ничего указывать, никаких ссылок, просто напиши, вот, типа, житель Украины выиграл там в покерном турнире деньги, пожалуйста, на благотворительность. Все, типа, больше, ну, ничего не надо. Он проморозился. Потом я вижу, у него же в посте там пару дней назад житель, там какой-то иностранный дедушка выиграл 72 миллиона типа в лотерее. Часть денег пообещал пожертвовать Украине. Я такой, что? Чувак, ты только что своему гражданину типа не рассказал, но просто почему мне было, почему мне хотелось, да, чтобы это написали? Потому что я почему вообще благотворительный марафон начинал? Потому что я видел, что другие люди это делают. Там Толик с Глебом это делали из ДДХ, благотворительный марафон. Там Мочалов есть один зритель, наш общий всех, он играет там, ну, средние лимиты, да, там, ну, там, 1000 долларов скинул от себя. Когда ты видишь, что другие люди помогают, ты тоже хочешь присоединяться к этому. И круто, когда есть какие-то мотивирующие истории. Поэтому меня это повергло в шок, да, когда люди не хотят про свои такие кейсы рассказывать мотивационные, а при этом сами показывают, что они хорошие ребята. То есть при этом Лачин хороший, он там деньги публично собирает и тоже их подотчетно скидывает. Но просто мне показалось странным, что никто из публичных ребят не хочет это показывать. Это очень странно, мне показалось.
Слушай, ты сказал, что призывают у вас простых дядя, да, ты сказал, или двоюродный брат у тебя?
Двоюродный брат, да.
Двоюродный брат. Тебя могут призвать?
Там, насколько я понял, есть волны мобилизации. То есть сейчас идет третья. То есть сначала призывают там суперслуживых, потом те, кто где-то учился, потом те, кто с каким-то опытом, и потом уже, по-моему, на какой-то линии типа всех, там, ну, или мужчин, не знаю. Я не знаю, как это работает, но сейчас, насколько я понимаю, нет, но в теории, да. То есть там я видел вчера новость, была, опять же, в паблике, в Телеграме, что кто-то купался в Одессе, а там запрещено купаться, потому что там заминированные пляжи, как ожидался десант, и там пару дней назад один человек подорвался на мине, и хотя там вроде как, насколько я понимаю, знаки всякие, предупреждения висят, но люди продолжают купаться, и там пришли и начали раздавать повестки, чтобы уж люди точно не купались. Ну, просто, ну, это капец, это бред. Ну, типа, знаешь, если люди не боятся мин и идут купаться, ну, значит, они не боятся и на фронт идти. Ну, это просто мне как-то так странно, типа, ну, тебе все везде говорят, купаться нельзя, плохо, там мины.
У нас же всегда, у нас всегда нельзя нигде купаться, ты знаешь. Но всегда вам везде все люди купаются. Так что мины там, не мины, какая разница. А если будет вот у тебя эта повестка, ты что будешь делать?
Ой, надеюсь, что не будет. Ну, скажем так, если мыслить практично, то очевидно, что от меня больше толку на гражданке, чем на службе, потому что я каждую неделю, опять же, я когда стримлю, я продаю дольки и ставлю коэффициент 1.5, и прибыль с этого коэффициента, она идет на благотворительность. То есть, например, я играю турнир за $300, я продаю 90%, если у меня купят 90% с коэффициентом 1.5, где-то $135 я просто заработаю вне зависимости от того, попадаю в призы или нет. И эта прибыль пойдет на благотворительность. Я так каждое воскресенье записываю, и получается у меня каждую неделю там, плюс там, 150, 200, 300, там, в зависимости от того, как много долей купят. И получается бюджет такой благотворительности набирается, и там ко мне обращаются подписчики. Вот, например, недавно там написал подписчик, что у него там бабушка в больнице лежит, там неделю нужно там на помощь, там, я ему скинул денежку. Ну, опять же, все это заранее подтверждается, там, человек там видео снял, показал, что происходит, вот, и помогаем так людям. То есть явно от меня больше толку здесь, чем там, но, опять же, проблемы лучше решать по мере их поступления, да, там, не гадать заранее. Может, проблемы и не будет.
Между нашим с тобой разговором и выходом этого видео пройдет некоторое количество времени. Угу. Я надеюсь, что за это время проблем не прибавится.
Надеюсь, и после не прибавится.
Да. У нас есть такая традиция, мы все время просим наших гостей задавать вопросы следующим гостям, и у нас тут будет совсем скоро покерист, которого ты, боюсь, не знаешь, зовут Николай Пономаренко, он любитель, и он совсем недавно выиграл в Сочи в офлайн-событии на этапе Кубка России $38 000. Ну, в общем, история классическая, мне будет интересно с ним поболтать, вот, может быть, у тебя есть какой-то вопрос к этому парню, или, может, совет. Вот ты любитель и выиграл 38 штук баксов. Что делать?
Так, ну, скорее сначала будет вопрос. Я когда начал зарабатывать, ну, скажем так, когда я заработал определенное количество денег, они мне просто стали лежать. И в идеале нужно разобраться во всяких инвестициях в крипту или ценные бумаги или еще куда-то, чтобы деньги не просто лежали, их съедала инфляция, они еще приумножались. Если получается так, что у тебя деньги лежат, это значит, что, в принципе, ты уже, ну, неплохо так заработал, и покер уже просто тупо с точки зрения зарабатывания денег уже должен быть тебе не так интересен. Почему? Потому что мы, в принципе, в основном в покер приходим помимо того, что игра нравится, еще и потому, чтобы деньги заработать. И время, которое освобождается, в идеале тратить на еще поиск каких-то увлечений, которые могут потом перерасти в цель жизни или какую-то неотъемлющую часть себя. И основной вопрос, какие такие вещи могут быть интересны нашему следующему гостю или в целом, может быть, можно сделать такой вопрос регулярным, да, к зрителям. Почему? Не к зрителям, а к гостям. Потому что я, например, вспоминаю там интервью двухгодичной давности. Мне интересно всегда было попробовать себя там в актерском мастерстве, потому что, ну, не, может быть, даже не в актерском мастерстве, а просто как актер, потому что ты там проживаешь разные ситуации, там, разные жизни, которые ты в будние дни там не проживаешь условно. Мне, например, нравится общение, там, мне нравится много шутить, когда ты в офлайн-режиме с людьми там проводишь время, и там есть какие-то вещи, за которые можно зацепиться, как-то это обыграть. Но как, скажем так, как вот совместить это желание и, скажем так, чтобы это еще деньги приносило, это вопрос. И для того, чтобы найти это, нужно потратить очень много времени. Но когда ты занимаешься покером, в моем случае еще и стримерством, блогерством, для этого времени не остается. И вот самое главное, это вопрос, да, какими вещами ты хотел бы заниматься, когда у тебя уже появилось много заработанных денег, появилось свободное время, и ты, не ленясь, хотел бы себя попробовать в этих вещах. Потому что я, как и говорю, очень много разных вещей хочу попробовать уже давно, но из-за того, что как бы занят покером, никак не начну это делать. А может быть, покер – это вообще там, дело десятое, которое будет менее интересно, чем то, в чем ты себя попробуешь, и тебе это невероятно понравится, и будет добавлять огромного вкуса к твоей жизни.
Класс. Обязательно передадим этот вопрос. Это вообще повод для размышления для всех, мне кажется, кто занимается чем-то, связанным с зарабатыванием денег. Потому что, ну, мне кажется, что в покер как раз очень многие играют не потому, что нравится, а потому что деньги. Деньги все решают. Тем более, ну, слушай, а ты вот почему ты не бросаешься, если ты уже денег хорошо заработал, и есть масса интересных дел? Почему ты просто не отдохнешь от покера и не поделаешь что-то другое?
Так, ну, во-первых, у меня цель есть. Глобально это записать обучающий курс бесплатный для YouTube-канала, чтобы вот человек пришел, вот, допустим, ты вот любого человека знаешь, там, хочешь его научить, ты ему даешь вот первое видео, и вот он с первого видео до, там, 25-го или 30-го мог посмотреть, и все, он
отбирал. Почему бесплатный?
Потому что мне всегда, вот как только начинал, только мне хотелось... Нет, даже не так. Как только я начал понимать, что такое покер и зарабатывать, мне хотелось всем вокруг рассказать, что вот есть такая классная игра, что даже если ты не хочешь сделать ее, скажем так, своим заработком постоянным, то как хобби это мега крутая штука, потому что вот как любитель, да, следующий герой твоего выпуска, он там заработал 38 тысяч долларов, так и много есть людей, которые просто for fun играют, могут заработать кучу денег. Вот у меня подписчик там за 50 долларов выиграл 86 тысяч долларов недавно, а он просто, ну, там, в удовольствие играет. И просто если у тебя есть дополнительное хобби, которое интересно и может принести случайный большой выигрыш, по-моему, это очень круто. И курс, он как раз-таки для того, чтобы люди не искали миллион информации везде, а могли в одном месте просто от нуля до хорошего уровня просто просмотреть. Опять же, вот я уже 3 видео записал, и мне там зрители пишут, блин, информация такая крутая, я бы за такую и заплатил. И просто те, кто, кому нравится, они там могут донат скинуть или там по моей ссылке зарегистрироваться в какой-то рум, поэтому как бы курс сам по себе бесплатный, но кто хочет отблагодарить, он может спокойно это сделать. То есть там такая взаимосвязь хорошая для всех.
Mm-hmm. Круто. То есть ты, в общем, как только запишешь этот бесплатный курс, типа будешь считать, что цель выполнена, и дальше можно...
Ну и дальше просто я буду условно играть, например, там раз или два выходные, типа суббота-воскресенье. Почему? Потому что мне все равно очень нравится и играть, и стримить, и общаться с людьми, и, соответственно, когда воскресенье, там, воскресенье огромное количество крутых турниров, как раз-таки стримить мега круто, а там раз-два в неделю стримить, это несложно, классно, не напрягает, и как бы ты и дело не бросаешь, которое тебе нравится, и огромное количество времени в течение недели освобождается для прикольных вещей.
Ты сейчас напомнил про донаты мне. Я, ребят, вам тоже напомню, что, если что, мы тоже с радостью будем принимать всякие подарочки, потому что стараемся делать интересное дело для вас. И, по-моему, сегодня просто роскошный разговор у нас получился с Андреем. Я становлюсь твоим фанатом. Я не смотрел твои стримы, честно, но вот за этот разговор прям... Респект, большой респект, правда. Спасибо тебе большое. И надеюсь, что действительно все будет только к лучшему развиваться. Куда уж хуже, да, потому что...
Нет, к сожалению, хуже всегда есть, так что давайте будем думать просто о хорошем. И, ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что, когда ты видишь, что канал растет, ты понимаешь, что ты делаешь что-то не зря, у тебя появляется намного больше мотивации делать еще что-то. А когда ты, например, провел, не знаю, допустим, стрим 10-часовой, и ты увидел, что там очень мало лайков, ты понимаешь, блин, нафига я в следующий раз буду 10 часов тратить времени, лучше я там занимаюсь чем-то другим. А вот Паша увидит, что под этим видео там 1000 лайков, он такой, вау! Имеет смысл продолжать, поэтому не стесняйтесь, пишите лайки, комментарии, делитесь этим видео с друзьями, чтобы и смотрите другие видео обязательно, чтобы у Паши и его команды было больше мотивации делать все новые и новые интервью с новыми крутыми героями, которые играют, в том числе, может быть, высокие лимиты, и для вас это будет интересно и познавательно.
Кайф. Спасибо тебе огромное. Удачи. Пускай все будет хорошо. Мира всем нам.
Вот что. Мира всем нам. Все, пока-пока. Спасибо, что позвали.